Но вся та эпоха осталась позади, и у обоих появились новые инкарнации. А будь у них необходимость встречаться, они бы держались любезно, но такой необходимости не было, так как детей они не завели. Спустя несколько лет, когда все эти чувства переросли в грустную ностальгию, у Шарлотт возникло любопытство, жажда узнать, как продолжалась история Ларри. Особенно после того, как он переметнулся в финансовую сферу, поднялся там и стал, как она полагала, и богатым, работая в Адирондаке, и влиятельным, когда стал главой Федеральной резервной системы. В тот момент ее любопытство превысило неловкость, и они встретились за кофе. Но все равно она до сих пор, когда шла увидеться с ним, когда знала, что он будет сидеть с ней за одним столиком, чувствовала дрожь, легкий приступ страха. Как перед ним будет выглядеть она, погрязшая в бюрократии на своей работе, еще и пониженная до должности в государственно-частной общественной организации, где стала юридическим соцработником. Ей не хотелось, чтобы они узнали таким образом. «Отлично выглядишь», — проговорил он, когда она села напротив. «Спасибо», — поблагодарила она. «Это ты на работе, наверное, научился так хорошо врать». «Хм-хм», — рассмеялся он. «Скорее говорить правду. Говорить так, чтобы не пугать людей». «Вот и я о чем. Кто же испугается правды? И что это за люди?»
«Рынок».
«Рынок — это люди?»
«Конечно. И еще Конгресс. Конгресс — это люди, и они пугаются».
«Но это же у них так всегда. А если ты напуган постоянно, то куда уж хуже-то?»
«Они все равно умудряются находить что-то хуже и становятся гипернапуганными, а иногда доходят до предела и становятся совершенно спокойными. Вот на что я всегда надеюсь. Бывает, так и случается. Хорошие люди встречаются в обеих палатах и по обе стороны от прохода. Только нужно время, чтобы выяснить, кто именно».
«А как же президент?»
«Она молодец. Всегда довольно спокойна и умна. Она собрала достойную команду».
«Это по определению так?»
«Хм-хм. А вот всегда приятно встретиться с тобой, чтобы ты меня немного одернула».
«Это просто то, что мне подумалось».
«А ты так и пьешь обезжиренные латте?»
«Да, я не меняюсь».
«Я не это имел в виду».
«Разве?»
«Ладно, мне просто кажется, что твои кофейные привычки несколько смешаны. Хотя, может, я и ошибаюсь».
«В последнее время я люблю американо с эспрессо».
«Ого!»
«А что, новая слизистая желудка?»
«Операцию сделала?»
«Поставили ли мне кольцо?» «Нет, я и так хорошо себя чувствую, хотя и не осознаю толком почему. Наверное, медитации помогают».
«Медитации?»
«Медитации. Я же говорила тебе то ли в прошлый раз, то ли в позапрошлый».
«Я забыл, прости. Так что это такое?»
«Это такая медитация осознанности. Я лежу в садах, смотрю на Бруклин и думаю, как много есть на свете вещей, с которыми я ничего не могу поделать. Потом их возникает будто целая вселенная, и тогда мне становится спокойнее».
«Я бы, наверное, уснул».
«Я обычно и засыпаю, но это тоже хорошо».
«До сих пор бессонница мучает?»
«Сейчас она у меня как бы сливается со сном. Сон, медитация, бодрствование. Теперь все становится одинаковым».
«В самом деле?»
«Нет». Он вежливо улыбнулся. Они отхлебнули кофе, оглядели парк. Осень в Нью-Йорке подходила к концу. Листья почти все опали, но некоторые дубы, клены и вязы, высаженные несколько десятилетий назад, стояли в шапках из красных или желтых листьев. Все говорили, что здесь это самое красивое время года, время коротких вечеров и внезапных холодов и того тусклого света, благодаря которым Манхэттен превращался в город мечты, исполненный значимости и драматизма, единственным местом, где хотелось быть. И они сидели друг напротив друга и здесь, и в других частях Центрального парка, и в других местах города, и так уже почти 30 лет. Они были как двое гигантов, прошедших сквозь года. Пусть даже она была бюрократом, а он главой Федрезерва. И она вдруг поняла, что он считал ее себе ровней.
«Так президент правда такая спокойная, ты думаешь?»
«Думаю. Мне кажется, она гнет жесткую линию. И она прогрессивная, насколько это возможно для американского президента.
То есть не слишком.
Да, но это тоже важно. Я бы ее поставил в один ряд с Франклином, Рузвельтом, Джонсоном и Эйзенхауэром.
Это все президенты 20 века. Здесь можно и Линкольна добавить.
Да, наверное, если будет повод. Если ей придется действовать в критической ситуации, и мне кажется, ей хочется такой возможности.
Гражданской войны из-за рабства?
Ну, какого-то современного эквивалента этому. Я имею в виду какие-то крупные проблемы. И неравенство, как известно, одна из них, так что да. Думаю, она очень хотела бы сделать что-то серьезное.
Интересно, Шарлотт задумалась. Думаю, раз уж человек оказался достаточно глупым, чтобы стать президентом, он захотел бы сделать и что-то серьезное.
Пожалуй, да. Соблазн велик. Я имею в виду, ты бы не подумала, ну, раз я теперь президент, то буду действовать осторожно и надеяться, что ничего не случится. Не подумала бы, так ведь?
Не знаю, призналась Шарлотт. Это лежит как-то за пределами моих размышлений.
И когда медитируешь, никогда не задумываешься, что бы сделала, если бы стала президентом?
Нет, определенно нет. Но это же ты на нее работаешь. Тебе и надо об этом думать. У нас многие считают, что глава Федрезерва — это одна из ключевых должностей.
Он удивился. Мне лестно думать, что ты можешь быть среди тех, кто так считает.
А как же? Ты ведь меня знаешь.
Ну да, вроде того.
Да, знаешь, думаю. Наверное, мы стремились к справедливости тогда, в молодости. Это нас обоих касалось, да?
Он кивнул, глядя на нее с легкой улыбкой.
Его идеалистичная бывшая по-прежнему здесь.
Он отхлебнул кофе.
Но потом я влез в финансы.
Но это же был шаг к власти, верно? К политической экономике, а значит, к власти, а значит, ты так и стремишься к справедливости. Или можешь к ней стремиться.
Тогда я так и думал, наверное.
А я всегда это видела. И всегда тебя за это уважала.
Спасибо.
Он снова улыбнулся.
Люди лезут в финансовую сферу по разным причинам. Некоторые хотят просто заработать денег, я не сомневаюсь, но ты никогда таким не был.
Да, пожалуй, не был.
Я хочу сказать, сейчас же ты федеральный служащий. Значит, зарабатываешь какую-то мелочь по сравнению с тем, что мог бы.
Это правда, но мне нечего вообще беспокоиться из-за денег. Так что я не уверен, заслуживаю ли уважения только из-за этого. Зато можно сказать, что власть в определенных случаях интереснее денег. Когда у тебя достаточно денег, например. Такое можно видеть сплошь и рядом.
Знаю. Но как бы то ни было, ты уже глава Федрезерва, а это круто.
Это интересно. Врать не стану. И, может, круто тоже. У меня такое чувство, будто я должен иметь больше возможностей, чем у меня есть. Как будто Федрезерв управляет собой сам, или им руководит рынок, или сам мир. А я просто сижу и думаю, давай, Ларри, сделай что-нибудь, измени что-нибудь. Но что или как, это как минимум не очевидно. Во-первых, многое зависит от совета управляющих, от региональных советов. Это не такая уже исполнительная система.
Да?
Не такая, как мне хотелось бы. Я чувствую себя больше каким-то советником, чем кем-либо еще.
Шарлотт задумалась над этим.
Но не просто советником. Советником президента и Конгресса.
Тоже правда.
А если ситуация станет критической, например, если наступит финансовый кризис, то от твоего совета, может быть, будет зависеть все.
Он рассмеялся.
Тогда мне нужно надеяться, что кризис наступит.
Шарлотт тоже рассмеялась. Теперь обоим вдруг стало весело. Они бывают раз в десятилетие или около того, так что ты должен быть готов.
Да, наверное.
Они поговорили на другие темы, о старых друзьях и знакомых тех времен, когда они были вместе. Они оба поддерживали отношения с одним-двумя и теперь делились новостями. Итак, пришли к теме о Генри Винсоне.
На самом деле нет. Для Шарлотт было совершенно несвойственно спрашивать Ларри о ком-либо из его знакомых по финансам. Она никогда этим не интересовалась, а Ларри не стремился делиться подробностями своих взаимодействий с ними. Большая часть этой его жизни проходила после того, как они расстались. Так что ей нужно было еще подумать, как лучше поднять эту тему.